Литовское слово «ветра» означает «ураган», «буря». Настоящий ураган эмоций, обид и споров вызывают в обществе дискуссии, ставящие под сомнение святость некоторых героев в истории Литвы. Неудивительно, ведь их именами названы улицы и школы. Очередные страсти бушуют вокруг генерала Ветры, настоящее имя Йонас Нарейка, видного борца за свободу Литвы, бывшего в свое время и узником немецкого концлагеря Штутгоф. В 1947 году 36-летним расстрелянного советскими властями за организацию антикоммунистического сопротивления. Независимая Литва признала тот советский приговор недействительным и провозгласила Ветру героем, без учета его роли в уничтожении местных евреев во время Второй мировой войны. Вообще трагедия Холокоста в Литве носила массовый, ужасающий по своим масштабам характер. Местные пособники под руководством фашистов истребили почти всех здешних евреев, которых до войны было более 200 тысяч. О роли генерала Ветры в этих преступлениях давно ходили слухи, но не больше. В это не хотели верить те, кто считает, что литовских героев может специально очернять Россия. А если что-то и было, то война ведь выпячивать это совсем не нужно. Молчание неожиданно для Литвы нарушила внучка генерала, американка литовского происхождения Сильвия Фотти. Задумавшая написать книгу о деде, которого всю жизнь искренне считала настоящим, как она писала, «белым рыцарем в блестящих доспехах, он ведь столько сделал для Литвы и умер от рук агентов КГБ». Работая над книгой в архивах, она обнаружила то, что стало для нее шоком, отчего, по собственному признанию, задрожали руки. Тогда Сильвия поняла, почему ее бабушка, жена Нарейки, перед смертью просила книгу эту не писать. Оказывается, Йонас Нарейка сотрудничал с нацистами и был убежденным антисемитом. Еще в 1933-м выпустил брошюру нацистского содержания «Подними голову, литовец». Будучи начальником Щауляйского уезда во время немецкой оккупации, он отдавал приказы по организации еврейских гетто в разных местах. Покальнишкис в книге «По 20 веку» так описывает события в Плунге в 1941 году. В ночь с 12 на 13 июля были убиты все евреи города, в том числе женщины и дети. Перед этим они были закрыты в синагоге, откуда каждый вечер их вывозили группами в лес и расстреливали. Комендантом был капитан Йонас Нарейка. По свидетельствам очевидцев, он способствовал и разграблению литовцами имущества убитых евреев, присвоению их домов, в один из которых переселился сам. Лично он курок не спускал, но был кабинетным убийцей, уточнила Фотти в одной из статей. Позже она пыталась добиться у столичных властей снятия мемориальной доски в честь деда, которая висит на здании библиотеки Академии наук в центре Вильнюса, но из этого ничего не вышло. Уехала, а страсти остались, разошлись, как круги по воде. Новость поспешила растиражировать российская пресса. В самой Литве противники превращения частного дела одной личности в широкие обвинительные обобщения и вынесения случаев национального конфуза на публичное обозрение до сих пор считают, внучка должна была хранить молчание. Госпожа Фотти сейчас и правда замолчала, но, предполагаю, по собственным личным причинам, и это молчание можно понять. После того, как Литовский центр изучения сопротивления подтвердил неприглядные исторические факты, местная еврейская община заговорила в полный голос о том, что памятные доски таким личностям, как Нарейка, не должны висеть. Этого мнения придерживается целый ряд известных общественных деятелей Литвы, которые снять доску призывали и раньше. Например, поэт и переводчик Томас Венслова так высказался по этому поводу в интервью порталу «Дельфи». Да, деятели сопротивления Йонас Нарейка и Казис Шкирпа, в особенности Нарейка, сыграли очень важную роль в истории Литвы, но это отнюдь не безупречные герои. Есть достаточно документов, считает Венслова, доказывающих, что Шкирпа требовал вообще убрать евреев из жизни Литвы. Нарейка подписывал документы по их изоляции. Это, в принципе, то же самое, что подписать приказ о ссылке литовцев в Сибирь. Если тогда советский чиновник в расстрелах не участвовал, не пытал, в вагоны не заталкивал, а только подписывал приказы об этом, мы разве повесим мемориальную доску в память о нем? Думаю, нет. Я за то, чтобы не чтили тех, кто не заслужил уважения. В США сейчас об этой истории говорят и пишут. В Литве, что серьезно вредит нашему имиджу, общество, считает Венслова, словно договорилось. Пособники нацистов – это наши, и они все же лучше пособников советской власти. Я считаю, даже хуже, тем, что значительно подмочили репутацию Литвы. На десятилетия, а может и на сотни лет, нанесли стране очень большой вред своим участием в Холокосте, своей тогдашней пропагандой. Этот вред Литве и сейчас сложно разгрести. Мир никогда не смирится с нашими пособниками нацистов, никогда не оправдает. Обеляя их, мы представляем собой аномалию. Не должны этого делать, считает Венслова. Тем временем в дискуссию включились политики, уж не говоря про социальные сети, где настоящий ветро-ураган эмоций. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкевичус призвал прекратить чествование Йонаса Норейки и попросил госведомство снять мемориальную доску, установленную в память о нем. «Нужна честная оценка исторических событий», — заявил министр. «Мы должны реагировать принципиально. Обнаружены неоспоримые факты ненадлежащего поведения отдельных людей и их сотрудничества с нацистами. Пока мы не дадим им должную оценку, это будет способствовать пропагандистскому очернению всего литовского партизанского движения», считает Линкевичус. «Я бы точно не призывала снимать памятную доску», отреагировала во время дебатов одна из парламентариев. «Генерал Ветра — это человек, который был вынужден принять огромную ответственность в сложнейшее время». «Линкевичус должен был помолчать», — строго добавил другой политик, известный дипломат. «Это литовский герой, борец за свободу, и не министру его судить». Как тонок лед под ногами всякого, кто возьмется исследовать события Холокоста в Литве, показывает пример писательницы Руты Ванагайте, автора нашумевшей книги «Свои», на тему, которая неприятна здесь всем и фактически табуирована в обществе. Несколько данных ею безжалостных оценок и ошибочных выводов, за которые она потом извинялась, о национальном герое, лидере литовских партизан Романаускасе Ванагасе, подвергавшемся жесточайшим пыткам в застенках НКВД, застреленном в 1957 году и именем которого парламентом назван нынешний год в Литве. И тогда общество отвернулось от нее. Проклятие вслед, изъятие книг из магазинов. Историк Холокоста Фридберг не зря призывает к серьезным ответственным исследованиям и предупреждает, только суд может определять степень виновности конкретных людей в каких-то преступлениях. В отсутствии суда излишне темпераментная дискуссия в обществе на эту тему только повышает степень взаимной неприязни одной группы граждан к другой. Литовский журналист Римвидас Волотка давно пишет на взрывоопасную тему участия соотечественников в преступлениях Холокоста. Он считает, что в 20 веке литовцы не были только жертвами. Чаще всего были, но точно не всегда. А жизнь генерала Ветры, по мнению журналиста, заслуживает того, чтобы они сняли фильм. Не героический, хотя и геройства были.
Дело не в генерале Ветре, дело в нас самих. История Второй мировой войны и послевоенных лет, где война продолжалась в Литве, она такая сложная, что в принципе героев очень мало. Время было такое, что один день человек поступает героически, а другой день как последний негодяй или, во всяком случае, как молчаливый трус. Нам надо договориться, как смотрим на всех коллаборантов, не только которые сотрудничали с фашистами, но и с коммунистами. Те люди, которые защищают генерала Ветра, как бы они смотрели, если бы другая улица была названа именем первого секретаря обкома Щавляйской области, который в 1948 году, 22 мая, подписал указ, что надо литовских фермеров везти в Сибирь. Такого не может быть. У Норейки вина такая же. Он подписал немецкие акты изолировать евреев в Жагаре, Йонишке, Щавлей, Куршены. В принципе, то же самое делал и этот первый секретарь. Сам не депортировал бедных наших фермеров с семьями и детьми, так же, как и Норейка, не расстреливал лично евреев, но он участвовал с немцами, сотрудничал. И после этого мы не можем ни памятников ставить, ни улиц называть, ни досок вешать. Хотя после этого он боролся и с немцами, оказался в Штутгофе. И после ухода немцев он стал действительно героем в борьбе с коммунистическим режимом и погиб геройски. Такая у нас история.
В тяжелейшее время люди метались между красными, белыми, коричневыми.
Во многих документах литовских партизан написано гнать из своих рядов тех, которые замарали руки кровью невинных людей. Сложно действительно было людям, которые жили в эту эпоху, нашим родителям, дедушкам и бабушкам. Живем в свободной европейской правовой стране. Нам это не сложно. Только надо трезво смотреть на свою историю. В конце концов понять, что в истории каждого народа есть светлые моменты и пятна, и ничего тут уже не поделаешь.
Пантеон литовских героев, есть такие мнения, что в начале 90-х, когда Литва восстановила государственность, был слишком поспешно создан, и теперь вот Литва в неловкую ситуацию попала и должна почистить эти ряды.
Знаете, мы государство восстановили поспешно, потому что другого выхода не было. С этим списком тоже не было другого выхода, потому что справедливость опаздывала на 45 лет. Но в этом списке не так уж много негодяев попало. То же самое и в Португалии, и в Испании, и в латиноамериканских странах после длительных режимов авторитарных. Эти списки исправляются. Где-то поспешно поставили памятники, как Криштапонису, партизанам. Люди не знали, когда ставили памятник его истории. Оказалось, что он участвовал в экзекуциях евреев, литовских. Восстановить справедливость никогда не поздно. Список составляют люди. Ну, люди же и исправляют.
20 тысяч, которые расстреливали литовцев.
Эти цифры одни преувеличивают, другие преуменьшают. Мы имеем спасателей 800, а те, которые участвовали так или иначе, было 16 тысяч. Эти батальоны истребительные, которые расстреливали евреев. В нашей армии до войны было 32 тысячи. 16 тысяч подонков или слабых людей – это очень много. Но не весь народ. Я не стал антисемитом, наверное, потому что меня отец повез в 65-м году, мне было 8 с чем-то, на место, где были расстреляны евреи города Паланги. Мы рядом жили, и отец сказал, вот здесь лежат наши евреи.
После визита Папы Римского в Литву вопрос Холокоста он не обошел. Здесь тоже почтил память убитых евреев. Что-то поменяется в настроениях людей?
Я не думаю, что это что-нибудь изменило в головах тех, которые не поняли ни того, что означает Холокост, ни той роли, которую сыграло литовское общество. Если человек думает, что литовцы не виновны и были только единичные случаи, вряд ли Папа Римский что-нибудь изменит. Как не был до этого христианином, так и не станет. Но визит Франциска и его речи по этому поводу означает, что появляется красная черта, через которую переходить нельзя. Антисемитские взгляды возносят не простые люди, а разносят люди, которых можно назвать интеллектуалами. После слов Франциска стало неудобно возносить антисемитизм. Наша политическая элита не изменила своих взглядов, как изменила элита немцев или французов. Минимум поменять мышление тех, которые правят страной. Есть такие, которые об этом открыто говорят, а есть большая прослойка, которая мыслит так, но не говорит, потому что понимает, что не очень хорошо.
В школьных учебниках в Литве страницы о Холокосте. Юное поколение растет в совсем другой информационной среде. Они другие?
Я бы тоже хотел так думать, где в школах преподают модерные люди с понятием истории, там действительно по-новому. Где в семьях смотрят открыто в глаза своей истории, там действительно молодежь фантастическая, они темных мыслей не имеют. Но там, где люди замкнуты, закрыты, ничего не изменилось. Так что среди молодежи антисемитов можно найти даже более ярых, чем в поколении моем или постарше. Если было так легко изменить общество.
Так в современной Литве можно ли быть патриотом и одновременно признавать вину за убитых евреев?
Только так я и понимаю патриотизм. Если ты думаешь, что истребление евреев, 200 тысяч, которые были гражданами Литвы, это не такое зло, как истребление этнических литовцев, да какой ты патриот? Патриот – это вообще тот, который любит свою страну со всеми хорошими вещами и всеми злодеяниями. Это наша история. Если я патриот, мне больно за это, а не то, что я это отвергаю. Если кровь была, она действительно была, вся кровь, которая пролита в этой стране, за эту страну, из-за этой страны, это наша кровь.
Римведес Володка. Насколько кровавыми, особенно в 41-м году, были события в Литве, временное правительство которой тогда надеялось в обмен на лояльность и помощь гитлеровцам получить желанную независимость, говорят факты и свидетельства. В Каунасских фортах массовые расстрелы еврейского населения. 6 июля из пулеметов были убиты 2500 евреев. Третья рота, в которой служило 200 литовских военных, и действиями которой было довольно немецкое командование, особо ударно, так сказать, поработало тогда в 9-м форте. Туда пригнали из местного гетто около 10 тысяч евреев. Потом еще 2 тысячи доставили из Чехословакии. Из убитых евреев почти половина, 4300, были дети. Чешские евреи отличались тем, что перед смертью брались за руки и пели чешский гимн. В августе и сентябре 41-го прошли самые крупные расправы над евреями в литовской провинции. Один только первый батальон вспомогательной полицейской службы уничтожил 36 тысяч евреев. Второй батальон был отправлен в соседнюю Белоруссию, где его бойцами были убиты более 15 тысяч евреев. Видмонтес Валюшайтис тоже журналист, но его позиция противоположна той, что высказывал Володка.
Трагическая эпоха. Сначала нам надо изучать. Это темная история. Кто знает, когда он подписал эти документы, которые сейчас показывают? В 41-м году или в 46-м, когда он очутился в руках СМЕРШ? Никто не делал экспертизу. Это документы настоящие или подделки КГБ? Я сомневаюсь, не доказано. Нельзя так давить. 25 лет это не волновало. А сейчас такая кампания началась. По-моему, доска должна висеть. По крайней мере, это надо изучать. Был в немецком концлагере, потому что сопротивлялся. Военное время. Это была такая каша. Так все перепутано. Рассуждать свободно из 75-летней перспективы – это лихомысленно. Цель, чтобы это не повторилось, чтобы мы могли жить мирно, извлекая уроки из прошлого.
Говорил Видмонтес Валюшайтис. Для ветерана литовской политики Витутаса Ландсбергиса Йонас Нарейка является мучеником.
Эти люди могли быть противоречивыми. Некоторые из них совершали и преступления, и погибли за свою родину. Организованное сопротивление ничего общего не имеет с Холокостом. Исполнители гитлеровской доктрины уничтожения еврейского народа, очищения якобы от евреев, это не было ни политикой Литвы, ни политикой сопротивления. Различные вещи. Брать это вместе просто неправильно. Но это иногда делается специально, чтобы все смешать и чтобы иметь путаницу понятий и ценностей. Есть родители, вот хотя бы снять эту дошечку. Но надо обосновать это. Человек погиб за родину. Военный и мученик был в сопротивлении антигитлеровском и антисталинском. Ему приписываются, что он выполнял административные обязанности во время немецкой оккупации. Так мы должны бы вспомнить, сколько не только тысяч, а миллионов выполняли поручения и обязательства во время советской оккупации. Конечно, сотрудничали, потому что не было выхода. Некоторые сотрудничали усердно. Некоторые по обстоятельствам. Но вот есть желающие копаться в ситуации генерала Ветры, который получал приказы немецкого оккупанта и передавал эти приказы своим подчиненным.
Витутас Ландсбергис. Вглядываясь в трагичнейшую для Литвы историю XX века, задаешься вопросом, как в череде военных конфликтов, сменяющих друг друга огромных чужих армий, правителей, краящих по-живому карту маленькой тихой страны, превращавших ее живописные холмы в проходной двор на этом перекрестке Европы, как вообще в такой мясорубке выживали простые, далекие от политики люди. Никто не хотел умирать. При этом во время Холокоста немалое число литовцев решалось спасать жизни еврейских детей под угрозой потерять собственную. Даже просто в окна настрого запрещалось смотреть, когда по улицам гнали толпы евреев. И каждый делал здесь свой выбор. Послевоенные годы в советской Литве судят Пранаса, Матюкаса и Скаунаса. Почему летом 41-го года вы убивали евреев? Потому что перед этим в советском лагере в Провинишкес меня вытащили из-под горы трупов, и среди стрелявших в нас было много евреев, уверен спасшийся Матюкас по профессии зубной техник. Дело в том, что в хаосе начинающейся войны, когда германские войска стремительно наступали и активно действовало местное сопротивление, эвакуация тюрем была невозможна. Это привело к массовым расстрелам заключенных. В Провинишкес органы НКВД расстреляли тогда 400 человек. И вот как описывает Матюкас свои последующие действия в 7-м Каунасском форте. В июне 41-го мы ставили евреев на краю ямы лицом к ней и расстреливали. Солдаты стреляли из ружей, офицеры из пистолетов. Трупы падали вниз. Расстрелы прекратились к вечеру. На следующий день, едва рассвело, мы пошли к другой яме, где держали заключенных. Установили пулеметы. Расстреливаемые метались внутри, но не могли убежать. Пуля их настигала. Стрельба продолжалась 1.5 часа. Яма была завалена трупами и залита кровью. Я тоже стрелял. Ямы обычно были размером 50 на 50 метров, глубина 15 метров. В 9-м форте евреев укладывали в ямы ничком, потом расстреливали. После этого на трупы укладывались следующие – взрослые и дети. Нам давали иногда водку, но очень мало – глотнуть, когда мы приходили за патронами. В тот день, как сказали охранники, были расстреляны около 10 тысяч человек. После работы солдаты выбирали себе из кучи одежды евреев вещи получше. Я брал золотые зубы. Пару раз взял часы у людей, которых мы гнали к ямам. Они мне сами отдавали. Если по совести, я виноват, но как солдат – нет. Я просто выполнял приказ. После первого суда Казис Матюкас пробыл в заключении недолго. Вышел из тюрьмы по амнистии в 55-м. Поселился с семьей в Поневежесе. Работал по специальности – зубным техником. Активно, как сказано в рекомендациях, участвовал в работе драмкружка. Через несколько лет, когда выяснились новые обстоятельства, он и еще 7 человек был вновь арестован, приговорен к расстрелу. В 1962 году приговор был приведен в исполнение. В Щеуляй, где служил Йонас Нарейко, еврейское гетто не было исключением. Число его обитателей летом 41-го страшно таяло, но кто-то остался в живых. Вспомнить имена недавно решили члены немногочисленной еврейской общины Литвы, громко, стоя возле той самой мемориальной доски. Для руководителя общины Фаины Куклянски это еще и личный долг.
Нарейко занимался делами изоляции евреев. Вот мы читали фамилии оставшихся живых, собрали документы изолированных евреев, в том числе и моей мамы, бабушки и всех остальных моих родственников. Не было там ни одного другого еврея. Все были изолированы по приказу господина Нарейко. Об этом нужно было говорить уже давным-давно, а не ждать, пока министр иностранных дел выскажет свое мнение. Линкявичус единственный сумел противостоять молчанию или отрицанию. Ему все ясно.
Этим летом Вильнюс впервые с официальным визитом посетил израильский премьер Беньямин Нетаньяху. Приезд назвали историческим. Он произошел в год столетия государственности Литвы и 70-летия государства Израиль, и еще 75-летия ликвидации Вильнюсского гетто. У Нетаньяху, кстати, литвакские корни. Во время возложения венка к Панерейскому мемориалу, это лес на окраине Вильнюса, где в годы Второй мировой войны были убиты более 100 тысяч человек, в основном евреи, и в том числе дед Нетаньяху. Он обратился к своему предку на иврите. «Саба, я вернулся в этот лес смерти в качестве премьер-министра Израиля. Мы никогда больше не будем уязвимыми. Мы сможем себя защитить».
Делал карьеру, будучи выходцем из Литвы. Не он один. Гордимся тем, что в Цепеливне, что в Шиланске, Шимон Перес, все были литваками. Можете себе представить, сколько бы их было еще.
Фаина Куклянски. В Литве о трагедии местных евреев неравнодушные давно пишут, говорят, ставят фильмы и спектакли, кто как может высказывает свою боль, задается неудобными вопросами, адресуя их обществу. Известный драматург Мариус Ивашкевичус 2 года назад совершил настоящий прорыв, организовав в своем родном Малетой шествие в память об убитых евреях. Для актера и режиссера Каунасского камерного театра Александроса Рубиноваса, один дед которого был еврей, а другой – литовец, Холокост – не просто строчки из учебника истории.
41-й год, война, вошли немецкие войска в Вильнюс, начались первые погромы, первые расправы с евреями. Дедушка сразу его арестовали, повели в Поняряй и расстреляли. Это случилось 2 июля. Мой папа, ему было 11 лет, с мамой грозило быть расстрелянными, и они бежали. И прятались 3 года в лесу, жили в страшных условиях, копали ямы, в которых жили. Одни были вдвоем, кто-то помогал. Да, были хорошие люди, литовцы, белорусы, то есть граница Литвы и Белоруссии. Кто-то приносил какую-то еду. Мой папа только перед этим закончил начальную школу, и мама ему там, в лесу, в этих ямах, пела песни. Она ему рассказывала книги, все, что помнила. На русском, на польском, на латыни, на французском что-то декламировала. Их находили, делали облавы, они бежали, прятались. История невообразимая, целая серия чудес, потому что погибнуть это было нормально. Их расстреливали, поставили к дереву, но пьяные немцы не попали. Они выжили. Когда советская армия шла, фронт шел, подобрали войска, и они пришли в Вильнюс, разгромленные дома. Мама не могла ходить, папе хотели ампутировать ноги и руки, потому что они были обморожены, и только опять каким-то чудом удалось это восстановить. Об этом он написал книгу. Дедушка, который был расстрелян еврей, его мог теоретически расстрелять другой мой дедушка по материнской линии.
Если бы он был пособником...
Он, слава богу, не был, но могло быть. И когда я это понял, мне стало и страшно, и с другой стороны, я понял, что во мне живет и то, и другое. То есть я чувствую и боль Холокоста, боль утрат, и я чувствую вину, как литовец, я чувствую вину за тех, кто это делал. Чувствую вину за тех, кто вез литовских ссыльных в вагонах. Во мне, понимаете, есть противоречие, и в другой стороне его нету. Потому что как человек я чувствую все горечи, все боли, и это воспринимаю лично. Для меня больно. Самый важный постулат – это покаяние. Без покаяния я вообще не понимаю прогресса.
Александрос Рубиновас. От актерской чувствительности к бесстрастному анализу историка. Профессор университета имени Витаутаса Великого в Каунасе Антанас Кулакаускас.
И Норейка, и Шкирпа непосредственно в расстреле еврейского населения не участвовал. Были участниками литовского сопротивления, которое ориентировалось на Германию, на Гитлера. Рассчитывали, что можно восстановить независимость Литвы. Участники июньского восстания против уходящей советской армии, которую по всем правилам можно считать оккупационной. Это восстание было законным. Сама идеология повстанцев 41-го года литовских, в ней явно присутствовал антисемитизм. Пропаганда говорила, что среди евреев много кагебистов. В этом есть относительная правда, но из этой правды не вытекает, что все евреи связаны с КГБ. Важные посты в спецструктурах, с которыми сталкивались литовцы, антисоветски настроены, были как раз деятели еврейского происхождения. Казалось евреям, которые уцелели, что сами литовцы и организовали уничтожение евреев. А немцы только фотографировали и присматривали. Обе эти позиции неправильные. Были евреи в советских спецслужбах. Это не значит, что все евреи ответственны за это, так как и все литовцы не ответственны за убийство еврейского населения.
Насчет доски мемориальной Йонасу Норейке. Ваша позиция?
Доска может быть, но надо указать не только заслуги, заменять на другую. Не надо говорить, что литовские националисты, сторонники независимого государства, во время войны никак не связаны с Холокостом. Большинство из них, к сожалению, так или иначе связаны. И от этого не уйти. нет среди исторических заслуженных деятелей, святых. И об этом надо говорить.
Очень сложный диалог, растянутый во времени и окрашенный, образно говоря, цветом крови. Способствуют эти разговоры примирению народов? Есть такая позиция, что время само собой все вылечит.
Нет, время не вылечит. Вылечит определенная политика. Для Литвы проблема, что официальные власти не занимают четкой позиции по этому поводу. Это политический вопрос, не исторический. Быть защитником независимости Литвы любой ценой – это неправильно. Трагедия литовского национализма. Он оказался в тупиковой ситуации и совершил аморальный проступок против человечества.
Профессор университета Витоутаса Великого в Каунасе Антанас Кулакаускас. Можно ли открытостью прервать череду накопившихся претензий народов друг к другу, обид, особенно актуально для народов, имеющих опыт длительного проживания бок о бок, которые корнями уходят в глубины не только истории, но и людского подсознания? Есть мнение, что не нужно ворошить старое, особенно в межнациональных отношениях. Психолог Олег Лапин.
Не называя чего-то, ты от этого избавляешься? Я с этим не согласен. Накапливается долг. Может влиять на подсознание потомков. Может будировать старый конфликт. Например, армян и турок, евреев и палестинцев, басков и испанцев, ирландцев и британцев. Везде, где не называется старый грех и не выказывается сожаление, накапливается исторический долг. Вопрос очень сложный, потому что действительно любой человек, который попал в то переплетение, в чем-то да и замешан. Кто-то был партизаном, но не любил евреев. Кто-то был евреем, но при этом коммунист. Кто-то был не евреем и не коммунистом, в то же время был и не литовцем. Кто-то был литовцем и боролся и с теми, и с другим. Кто-то только с одним. Я бы был очень осторожен в том, чтобы кого-то увековечивать. Но если уже увековечивать, то тогда можно сделать это как в Каунасе. Хороший пример, там есть военное кладбище. Очень аккуратно расположено по квадратикам. В одном месте советские солдаты, в другом немецкие, в третьем литовские партизаны, в четвертом литовские коммунисты. И они все на одном кладбище. И на всех могилах чисто, и везде дорожки, противоборствующие стороны, которые все жертвы. В недавно открывшемся музее современного искусства есть рисунки литовского художника, посвященные теме евреев, которых стреляют, предают. Художник таким способом хочет напомнить людям о том, что это было, и что вот он этим рисунком признает. Такое признание – это все, что нужно мертвым, чтобы мы помнили их в своем сердце прежде всего. Не в политическом плане, а в плане наших душевных отношений к этим людям. Это и будет путь к примирению.
Психолог Олег Лапин. Когда я смотрела на эти рисунки, вспомнились слова Светланы Алексеевич. «Плачьте, но плакать мало. Надо думать о том, как быстро расчеловечивается человек. Вообще человека в человеке немного. Тонкий слой культуры легко смахнуть». А что касается признания вины, оно нас не ослабляет, если есть покаяние. По мнению Томаса Венцловы, если смотреть на свою историю честно и зрело, это помогает обретению истинного национального самосознания и самоуважения.